Люди дополняли в зависимости от эпохи. Вот это вот отношение между землей и небом, оно дает целый спектр тематический. Потому что это и медицина, и политика, и знания, и философия, и так далее, и так далее. Понимаете? И больше того, это даже отношение между странами. Потому что если вот учитывать то, что мы сказали про Россию и Европу в связи с этими особенностями мировосприятия, да? Потому что у нас не будет про небо, у нас будет про землю. Понимаете, это вот интуиция земли, интуиция неба. То есть в нее можно включить очень много содержания. Совершенно по-новому увидеть, вообще говоря, саму историю. Причем не отказываясь ни от хронологии, ни от, там, что, скажем, новая история, да, вот эта вот новая хронология, как бы. А она же, так сказать, заставляет нас изменять вообще полностью представление о движении времени. А здесь можно от этого не отказываться. Но у нас нет сейчас, у нас потребность в истории, понимаете, в историческое знание, оно должно учиться быть воспринятым вот здесь и теперь. Понимаете? Итог нашей работы, как можно его применить вот здесь-то, здесь-то, а вот давайте пофантазируем, или, так сказать, да, давайте посмотрим на это с другой точки зрения, да, давайте немножко, ну, постмодернизм здесь может, так сказать, употребить термин «игра», давайте поиграем, но на самом деле это не игра, а если это игра, то это, так сказать, та игра ради приближения к жизни, о которой мы все, так сказать, вот мы не знаем, как решать какие-то проблемы, потому что жизнь их ставит, да, вот выживание христианской цивилизации. Ведь это огромный вызов сейчас перед лицом, скажем, того же ислама, да? И, во-первых, так сказать, первое, что мы видим, да, вот мы сегодня не случайно говорим.
Но главное не перед лицом ислама, а перед лицом...
Да, перед лицом очень многих вещей, там не только ислама.
Не обязательно внешних.
Не обязательно внешних, внутренних, да, вот истощение биологических таких вот ресурсов. Ну, вот биологии, да, вот биология человека. Да. Вот я обращаюсь, да. Что за биология человека сейчас что-то делается. Просто в связи со всеми этими, так сказать, страстями вокруг, там, я не знаю, гомосексуализма и это же совершенно другая раса. Абсолютно другая. Да, другие системы, конечно, это же другие системы, воспитания других поколений. Да, это понимаю. Совершенно другое отношение к женщине, это другое отношение к мужчине, это другое самосознание. Вообще все другое. Вот как?
То, что, в общем-то, не планировалось когда-то, да?
Конечно, это говорить, совершенно, да, это совершенно.
Да, это не было заложено.
Это не заложено. Да, то есть это какое-то ответвление, это вообще какая-то девиация на самом деле. Причем это девиация внутренняя. Это какой-то вот сдвиг.
Долго накапливаешься.
Конечно, да? Конечно, не, безусловно, там с Платоном. Я разговаривала здесь с музыкантами, да, и вот меня американец очень хорошо понял. Я просто это увидела. Я ему говорю, ну а что, как вот вы писали эту музыку, о чем вы думали, о Святом Себастьяне или о пире Платона? Он говорит, ну о пире Платона я точно не думал, а ведь зря. Потому что в пире Платона четко совершенно поставлена эта страшная проблема этого ужасного, так сказать, эротического извращения. Да, вот это же эрос. Ну, надо же смотреть правде в глаза и считать. Я с диким ужасом там смотрю некоторые блоги, да, и вот вижу, что вот как только начинаешь говорить, там, скажем, о вере или о религии, у людей, так сказать, делается просто нервный тик. Понимаете, то есть нервный тик, они вот не понимают, что это такое. То есть они Христа вообще, вот как вот этот период, вот антирелигиозной пропаганды, они не понимают это на уровне человечности.
Понимаете? Отторгают
фактически. Отторгают фактически, да, то есть вот отторгают. И потому что я начинаю вам, скажем, вот я вступила, вот у меня очень был интересный разговор недавно с человеком, ну явно совершенно, они же начинается дикая агрессия.
Да, вот агрессивная.
Агрессивная. То есть я, значит, ему пишу, я ему объясняю, причем у меня позиция по отношению, там, скажем, к религии и советского периода, все, так сказать, у меня очень своеобразная, потому что я считаю, что народ русский и вообще, так сказать, советский народ в этом смысле прошел через такое христианское самосознание, через такие вот прозрения христианские, на самом деле, вот через этот атеизм, то есть атеизм оказал, так сказать, обратное совершенно воздействие, да, что мало никому не покажется. То есть честь, вот этот вот опыт терпения, а он мне говорит, ну где, говорит, вот эта любовь там и все такое прочее, да. Я говорю, ну подождите, ну посмотрите на историю на нашу, с другой стороны, мы все говорим там про эти страшные ужасы репрессии, но ведь было же что-то, невозможно объяснить, как же было другое-то. А другое это было именно потому, что народ верил, любил, надеялся там, и так далее. То есть это же все. Другое дело, что они по-другому как-то. Ну вот он не понимает.
На этом фоне все.
Вот на фоне, конечно.
И осталось, кстати.
И осталось.
Культуре, да? Конечно, сейчас мы смотрим все это. Продукты.
Конечно.
Остались. Продукты остались, конечно. И по ним скучают, и их сейчас нету.
Нету.
Таких.
Совершенно верно. Романа, да. И заменить их ничем нечем. Нельзя. Понимаете, нельзя их заменить простым там, так сказать, участием, да.
Уже достаточно давно, и по ним люди ностальгируют и не могут их ничем.
Да, совершенно верно, заменить нечем, потому что не заменяет. Поход в церковь, это не заменяет как бы участие в литургии.
Конечно.
Потому что тогда жили, как бы, так сказать, то есть это же, значит, отношение веры и знания было каким. Ну, вы знаете, это вызвало жуткое отторжение, и он сказал, что вот каждое слово у меня вызывает не то чтобы неприятие, но возражение, и все. Да, и он в конце он написал, что бесперспективно спорить. Привел там слова Ленина про что идеалист и материалист никогда друг друга не поймет. Хотя на самом деле по этому поводу, в общем, можно было бы, так сказать, исходя из того, что я написала, можно было бы, так сказать, показать, насколько Ленин был неправ. Но он этого не захотел, он, так сказать, захотел вот этой агрессии. Я с ним согласился, я говорю, спасибо, это действительно, так сказать, совершенно бесперспективно. Спорим. Поэтому здесь есть очень много тем. Вот язык надо искать. Ведь это же тема для того, чтобы развивать наш язык. А развивая язык, развивая наши понятия, на которых мы, так сказать, можем коммуникацию достраивать. Причем эта коммуникация будет культурной. Она не будет коммуникацией, которая нас заставляет не понимать друг друга и оставаться, так сказать, в полной фрустрации вообще, да, вот дезавуирование, так сказать, собственных каких-то агрессивных или там честолюбивых, или, я не знаю, каких еще выгодных каких-нибудь сделок. Ну, тут выгода должна быть общей.
Вот тема, которую вот мы не касались, а что уже собирались ее обсудить. Собственно, я об этом вот слышал уже несколько лет назад. Мне с юмором так Слава Цепин рассказывал, что за Андреем бегают, значит, бесчисленное множество каких-то деятелей, и все предлагают ему деньги. Все ему хотят сучить какие-то гранты.
Ну, это давно было.
Да.
Это было очень давно. В действительности я за ними определенным образом следовал. Вот, пока все не изменилось. Ведь в определенный момент все изменилось. Но в те годы, конечно, эти деньги были нужны прежде всего, чтобы развивать это начинание, а оно требовало поездок. А может быть, скорее были поездки, а потом уже возникло начинание. Я не знаю, что было вначале.
Вообще, как на эту тему ты вышел, каким образом?
Я над этим вопросом думал. В общем, на него всегда придется отвечать. Например, придется всегда отвечать на тему о том, каким образом, будучи музыковедом, я углубился в эту область. Этот вопрос всегда будет звучать. Я на него ответил в одном из интервью, которые уже опубликованы. Ну, вот.
Я только что хотел задать вам вопрос, который по образованию.
Как же они?
Музыковед? Композитор?
Нет, музыковед именно.
Музыковед, да?
В самом точном смысле этого.
Вы кончили в консерваторию.
И училище, а поскольку в училище мы же с Женей учились, то, в общем-то, мы с ним, можно сказать, абсолютно на одном курсе прошли все вот абсолютно именно этот путь.
И кем вы занимались, какими?
Вы знаете,
потому что мне это очень интересно.
Да, вот тут уже начинается вопрос. Ну, вы знаете, в отношении моих музыкальных вкусов здесь говорить, наверное, не стоит, потому что это совсем посторонняя тема. Но дело в том, что где-то на третьем курсе я начал учить латынь.
Ага.
Вот тут-то все и началось.
Латынь.
По-моему, это был третий курс. Почему это делать? Это вот довольно непростая, потому что за этим что-то должно было стоять. Почему-то все-таки человек начинает учить латынь там, где она, в общем-то, не нужна. Во всяком случае, она не нужна для того, чтобы отвечать требованиям учебно-институтного процесса. Совершенно посторонний.
Да, я понимаю очень.
Английский-то да. Вот я помню, что я сидел на английском языке. Была такая Богуславская у нас.
Да, я тоже.
И я читал латынь. прямо под столом. Потому что меня интересовал отнюдь не английский язык. Самое забавное, что потом как раз мне пришлось преподавать английский язык, я довольно долго это делал. Но это все такие, знаете, интересные зигзаги. А тогда латынь, да. А после латыни, изучив в определенной мере латынь, я подумал о том, что надо было ее применить где-то, раз уж я ее знаю. Вот. А применить ее можно было только в одном месте, а именно занимать музыкальной теорией Средневековья. Ведь она существовала.
Да, да.
Была литература.
Да.
Техническая. Ну, техническая в смысле, так сказать, как сочинять. Будем говорить очень просто. Да? Как сочинять такие-то или такие-то музыкальные произведения в таких-то жанрах. Вот. Все это такая литература. Сначала более общая литература о музыке на латыни. Различные фрагменты, которые остались. Ну вот. Я постепенно туда выдался. Вот. Это было дозволено, так сказать, порядком вещей, которые существовали в консерватории. Можно было это делать, и было ясно, что ты делаешь это, поскольку ты знаешь латынь, и все-таки ты есть музыковед, и имеешь на это право. И вот я это делал, но одним глазом левым. Я все время посматривал в сторону философии средневековой, и все. Ну и дальше все потекло примерно в том направлении. Я стал все больше и больше заниматься теорией, потом в конце концов из этого родилась тема диссертации. Сначала был диплом на эту тему, потом диссертация на эту тему, музыкальной теории средневековья и философии 12-го-начала 14 века. Я успешно защитился, потом наступили 90-е.
А где вы защищались? В консерватории?
Нет, нет, я защищался, мне тогда в консерватории было как-то очень, скажем так, там нужно было ждать. Вдруг мне внезапно предложили защититься в Ленинградском институте, был такой ЛГИТМИК, сейчас он иначе называется, а был он тогда именно так назывался. Это был отдел музыкальных факультет. Вот, и вот там, в этом институте, я быстренько защитился. Вот, и, а потом наступили 90-е годы. В которой, как вы понимаете, латыни говорить как-то совсем не приходилось. 91-й год, 92-й год. Было очень странное время. Вот о нем можно рассказывать часами, потому что оно само по себе очень любопытное.
Ну, вот. Вы как-нибудь потом. Ну, какие вы
слышали? Да, ну так, в общем, дальше, значит, насколько я понимаю, ваш вопрос, вернемся к сути этого вопроса, да? Вопрос состоит, Женя.
В 93-м году вы были в Лондоне.
На самом деле я пробивался прямым образом туда, потому что я чувствую, что подсознательно, скорее всего, потому что я многого не понимал тогда, я чувствую, что здесь надо как-то действовать. Во-первых, начнем с того, что занятия музыкальной теорией Средневековья в этот период выглядели более чем странно. Они, возможно, и сейчас выглядят странно. Вот, и, насколько я понимаю, те люди, которые занимались музыкальными трактатами Средневековья, как и я, вот что-то не очень много на эту тему с тех пор напубликовали. Дело в том, что смысл в этом, наверное, особого нет.
Есть. Я протестую. Думаете, да? Я протестую. Я вот.
Нет, мы сейчас о другом речи.
Да,
сейчас о том, вот что
название нашего плана. Вот почему нужно это изучать сейчас?
Ну, мне трудно сказать. Вы понимаете, изучать, конечно, можно. Но дело в том, что, во-первых,
почему об этом нужно говорить?
Ну, это да, это другой вопрос, мы к нему вернемся.
Ну, понимаете, есть такая вещь, как целесообразность, в том числе экономическая. Понимаете, если читателей 10 человек или 15.
Нет, мы сейчас...
Нет, к экономической целесообразности, ну, я специально этим занимался, Андрей.
Ну, тем не менее.
Мы вернемся.
Да, кстати говоря, да. Я имею в виду издательской части вот этого всего.
Мы, так сказать, да. Мы к этому
вернемся. Тем не менее, вот, я почувствовал, что нужно что-то делать, потому что с этим как-то мне не очень был виден, честно говоря, потребитель в такого рода начинаниях, а я не могу ничем заниматься просто так, не зная, для кого и для чего я это делаю. Вот тут я получил один грант, вернувшись сюда, я некоторое время пробыл здесь. В Лондоне был всего 3 месяца, даже, по-моему, немножко меньше, я сейчас уже не помню. Вот. Но это, конечно, очень сильно изменило мое представление обо всем. Я не буду сейчас описывать свои ощущения от Лондона, это отдельная история.
Нет, это отдельная история. А в чем все-таки изменило?
Вот, изменило.
Какой был результат?
Результат был, наверное, прежде всего в том, что я увидел книги настоящие, изданные по-другому. Я увидел литературу на темы, которых я раньше вообще не знал. Вот.
Я увидел, очень понимаю, да.
Даже не людей, книги скорее. Вот люди, они все остались. Ну, понимаете, тогда контакт был не очень еще
живой,
потому что все-таки я никогда не общался с иностранцами. И это был мой первый опыт такого настоящего общения на английском языке, причем не с иностранцами, просто с академиками, с академической средой, совсем особая вещь. И поэтому я, в общем-то, так и пробыл там в основном в одиночку, но тем не менее много посмотрел, довольно много накопировал. Вот, вернулся сюда. Здесь все происходило то же самое, только дальше. Вот тут как раз 93-й год случился, Вот, я был здесь и все это видел, я помню. Вот, особого энтузиазма мне это не прибавило. И поэтому, когда я получил следующее приглашение в Эдинбург, уже надолго, то я с радостью поехал. Вот, и постепенно, вы знаете, там дальше прошло довольно одно за другим, поскольку я научился искать возможности финансирования, вот, и постепенно формировалась идея. Вот, скажу честно, тут надо не таиться, через это время я понял, что на музыковедении далеко не уедешь. Mm-hmm. И если говорить уже совершенно откровенно, то на музыковедении не уедешь никуда. Mm-hmm. Может быть, я не прав, но я никуда не уехал. Потому что это все-таки область очень замкнутая, она очень закрытая, и она настолько специфична, что убедить кого-то в, так сказать, в том, что это необходимо делать, а тем более финансировать, mm-hmm. очень непросто, мне кажется. Вот. Все-таки интердисциплинарные темы, они всегда поддерживались yeah. легко. Вот, прежде всего потому, что, соответственно, ясно, что вон сколько людей разных может этим заинтересоваться. А тут вы понимаете, ну что вот, ну что, а тем более, да, по поводу музыкальной теории средней, поймите, но есть же такая простая, очевидная всем вещь, что на Западе, в той же самой Германии, люди сидят многие десятилетия, может быть уже столетия на этих самых источниках, которые
да,
рядом
я
находятся.
Понимаю,
что мы это можем делать?
Да, да, да.
Ну как мы можем перебить эти традиции? Чем? Чем мы можем перебить традиции людей, которые, во-первых, в прекрасных школах всю жизнь учились, все эти поколения учились, во-вторых, они сидели рядом буквально вот в двух шагах от хранилища рукописных материалов на эти темы. Ну, вот, вот чем? Какими-то удивительными идеями. Мы всегда пытались их забить идеями. Но, понимаете, здесь идеи не перебьешь, близость к источнику и знаниям источников. Ну как? Трудно очень. Вот.
Ну, как и... замечательно вы говорите.
Вот, нет, это ведь это проблема. Понимаете, я, может быть, не прав здесь, но это проблема есть.
Нет, абсолютно правы. Но дело не в этом. Дело в том, что я сейчас...
В результате все-таки идея возникла.
Нет.
Не, а вот дальше
нет, вопрос не в этом. Вопрос... Здесь ведь этап есть отношение к идеям. К идеям как инструменту какого-то взаимодействия. И я очень хорошо понимаю Андрея, который говорит, что мы всю жизнь пытались их забить идеями, да. А на самом деле нам-то они были не нужны. Нам нужна была какая-то другая совершенно фактура. Поэтому я очень
а мы пытались их да. Не забить, а одолеть.
Да, одолеть.
Совершенно. Мы пытались ну, да, не забить, их одолеть, конечно, одолеть, не имея возможности заниматься источником, и разучившись
деле,
уже даже,
да,
разучившись уже конечно. Даже работать с источником,
да,
мы пытались закидать шапками
абсолютно
и сказать, а вот мы зато вам вот тут сейчас
да,
такую
вот сейчас,
идею
да.
как кинем, и вы да. поймете, что мы-то это мы, а вы там сидите и в ваших источниках ничего не видите.
Да,
они
да.
видят, потому что им это просто не нужно.
Да, да. А они видят вот эту вот фактуру, и
да.
на основании этой фактуры
постепенно
они
добираются
постепенно
вверх.
Добираются вверх.
Многие не добираются.
Да,
многим это не нужно.
Ну,
достаточно
верно.
Он сделал один источник.
Абсолютно.
Он защитил на нем диссертацию, и сидит он спокойно, получая
да.
свои 2-3 тысячи евро
да,
в месяц,
да,
и
да.
все.
Ему больше не надо.
И ничего ему больше, зато он гарантирован. Понимаете, нет. зачем ему рваться?
То есть у них вот этот социальный потолок достаточно, они, то есть эти социальные, они неровные, они разные. Они
да,
зависят
да,
от очень
да,
многих
да,
вещей.
Да,
но они,
кто-то,
они
да, поднимается. Кто-то поднимается.
По каким причинам лезет вверх, кстати, не очень ясно. Это отдельная история. Почему кто-то лезет вверх? Но многие не лезут, да не нужно это все. Есть рутинная работа источниковедов,
да, да,
каких-то
да,
угодно, специалистов, которые
да,
делают
да,
свои
да.
кирпичи.
И они этих специалистов ценят.
Ценят,
они прекрасно
да.
понимают, что,
оплачивают это хорошо,
да, что они оплачены будут, что это
не
будет
проводится
работать.
Компания,
да, совершенно верно. Это чистая социология.
Да, с идеями
вот
о том,
чего
что
у нас,
никому
например,
не нужны.
Совершенно верно.
Как
а,
у нас
вот это, кстати, ответ на этот вопрос, что здесь никому ничего не нужно. Вот нужно на самом деле, просто у нас нет этой клеточки.
Да.
Понимаете, и у нас организм не дышит, социальный организм, я имею в виду. У нас не дышит, он, так сказать, как будто бы лишен легких.
Ну, а получается так, что, так сказать, люди, которые хотят там все-таки как-то обозначить свое присутствие, я вот так это назвал, обозначить свое присутствие, сказать,
да.
что мы все-таки тоже как-то есть, они вынуждены бомбардировать идеями их.
Да, да,
и
да,
говорят, слушайте, а мы зато вон какие вот. Вот.
Да,
я
да,
никогда
да.
особенно не занимался, вот, но получилось по-другому. Я туда проник, и там я через какое-то время выяснил, что желательно все-таки к источникам-то поближе подойти.
Конечно.
Вопрос только каким. Вот. А поскольку хотелось опубликовать книжку все-таки, чтобы и здесь она была прочитана, да еще и интересна была, то, как-то, знаете, простая мысль о книжке с картинками возникла сама собой, и я поговорил с издателем очень хорошим на эту тему, и он сказал, конечно, конечно, давай. Это не был издатель, у которого я потом опубликовался, вот, с издателями это отдельная история, это большая история, кто такие издатели,
ну, да,
да. Это очень интересно, потому что их было не один и не два. И здесь, и там.
Нет, ну вообще издатели, они мне очень интересны.
Их реакции.
Их сознание, их реакции, их самосознание.
Кто они такие?
Да,
что за люди?
Что за люди?
Как они реагируют на такого рода тему, на дорогую тему, да? Я имею в виду дорогую по фактуре. Вот. И тогда возникла эта тема. И, вы знаете, она постепенно... Вот, тема, по сути, абсолютно наша, национальная тема.
Космос. В том-то и дело, да.
Это совершенно не тема западная какая-то. Хотя у них там на это кое-что выходит, но это выходит в таком ракурсе, что он совершенно не наш. Вот это наша тема, безусловно. Вот, и она возникла там, но на нее отреагировали, видимо, довольно благосклонно. Вот, и во всяком случае, так, знаете, это был такой жест похлопывания по плечу, такой очень дружественный, и никто не критиковал. Вот, все как-то это приняли молча. Но молча, никто ничего не сказал. Ну так вот, есть, ну, вот, да. Замечательно. Да, ну, вот.
Посмотрим, справишься.
Посмотрим, да. И вот где-то к 96-му году я оказался тогда после Шотландии, я вернулся опять сюда, после Шотландии. Вот, но Шотландия – это отдельная история, опять-таки, про страны говорить не могу сейчас, дело не в странах, хотя это отдельная история.
Ну, это,
и
да,
вернулся
это...
опять сюда, и тогда впервые я получил предложение в Америку. Вот, в Америке все, наконец, началось по-настоящему, потому что все-таки Европа, как ни странно, я все... Вот это интересный факт. Мне потом американцы даже спрашивали, а как же вы с такой-то темой вот здесь этим занимаетесь? Вот на такую тему вы ищете материал здесь и пишете здесь. Ведь у нас же нет источников. Как ни странно, все произошло именно там. Там источников-то, конечно, мало было, но зато там у них любовь к источникам невероятная. Вот к источникам, которых у них дома нет, любовь такая, что они собирают слайды, понимаете, они собирают все. Вот, ну, верно, богатейшие коллекции справочной литературы. То есть каталоги, рукописи, все там есть. Это абсолютно. Ну, во-вторых, конечно, там в определенном месте, куда я не сразу попал, но я попал в нужное место, там было огромное количество слайдов с миниатюрами. Вот там уже я был в своей стихии. Это был Сент-Луис. Вот. Сент-Луисский университет, вот там была большая коллекция слайдов. Место это описывать не буду, это отдельная история, что это за место. Вот. И я там просидел довольно долго. Я думаю, что в целом, наверное, года полтора. Вот. Я там очень много. Там, во-первых, литература вся была на темы средневековых рукописей, в том числе иллюстрированных рукописей. Она вся была на полках. Я сидел и снимал там все.
Современная иллюстрация.
Современная. Ну, кстати, публикации. И вот там, между прочим, многие из картинок я нашел именно в репродукциях. Потому что если вы меня спросите, все ли я перечитал рукописи, ну это же не... Во-первых, это очень трудно. И потом, понимаете, навигация поэтому требует определенных навыков и какого-то предвидения даже, я не знаю. Потому что рукописи в действительности колоссальное количество. Иллюстраций здесь тоже очень много. И как вычислить, где что находится, знаете, тут нужна комбинация работы со справочной литературой современной, с альбомами современными, с каталогами, с коллекциями слайдов, и, наконец, уже только в последнюю очередь с рукописями, то есть все нужно знать. И вот тогда получается, что где-то я увидел картинку тут, где-то я понимаю, что по этой картинке там есть целая иллюстративная
программа. То есть, в конечном итоге, получилось так, что вы, так сказать, путем изучения справочной литературы, статей, так сказать, вообще...
Постепенно вышел на эту тему.
Вы постепенно выходите не только на эту тему, но вы постепенно...
На материал.
Круг ваших потребностей рукописях резко
сокращается. Да. Я уже понимаю, что мне нужно именно вот этот жанр. В конце концов...
А где у вас критерии, по которым вы, так сказать, отбирали? То есть, то, что вы знали, что...
Наверное, интуиция все-таки работает.
Это хороший вопрос.
Я просто исследователь, я вас очень
почему
понимаю.
Почему эта картинка, а не та?
Да, почему, так сказать,
думаю,
и почему, и как вы...
Художественная, конечно. Вот только что в это понятие вкладывается.
Получается так, смотрели ли вы все-таки потом, приходя в библиотеки, вот, которые хранят, собственно, все эти рукописи, да? Мне, правда, непонятно, что значит их много, как вы считаете. То есть, кажется,
рукописи самих по
себе? Средневековых, да. Вот вы имеете в виду средневековых
сам? Ну, смотрите, латинский фонд и французский фонд. Ну, вот я сейчас помню, 25 тысяч
рукописей.
Французский фонд.
Один французский фонд?
Нет, у меня есть рукописи, которых номер 25 тысяч с чем-то. Только одна библиотека.
Это с 8 по...
Нет, ну это просто средневековые, скажем так.
По средневековым.
Да, ну примерно вот такой. Вот, представляете, это только один язык, и это только французская библиотека. Представляете, вот если помножить на всю Европу. Это огромное количество.
Да, это огромное.
Я понимаю, что далеко
нет,
не...
Нет, я понимаю.
Да, что они не все иллюстрированы и все, но вообще говоря, это объем, который поражает воображение. Потому что это огромное...
Как они их хранят?
Ну, я чуть-чуть позже на эту тему скажу. А значит, чтобы это все закончить, получается довольно забавная история. То есть я двигался от общего к центру, от периферии к
центру. Да, понятно, я понимаю.
Сначала руками, да, сначала да, общее, да, потом да. Все. Причем какие были ориентиры? По спирали как-то, да? Значит, спираль закручивается в сторону центра. Значит, на ободе этой спирали, скажем, вот так вот, да, была, конечно, справочная литература, альбомы, безусловно. Вот современная печатная продукция, где люди, которые совершенно не имели никакого интереса к моей теме, но получилось так, что они почему-то воспроизводили эти картинки. По какому-то стечению обстоятельств она попадала в альбом. Может быть, потому что эту рукопись освещали в этом альбоме, может, еще по какой-то причине. Но оказалось, что этот альбом содержал какие-то парочку-тройку космологических. Я моментально записывал это себе, выяснял, кто это.
Вот. Ну понятно, нет, технологии работы мне очень. Технологии
мне понятны. Ну, категории такие, нет, значит,
мне справочная, как раз путь очень да, интересен.
Да, справочная, потом альбомы, безусловно. Потом, значит, коллекция слайдов там огромная была. Там другое немножко, там была уже коллекция слайдов по библиотекам, например, Оксфорд. Все колледжи.
Да-да.
Кембридж, вот все это.
Ну да, да,
вот,
понятно.
Вот, я прям
да,
брал,
но это американцы, они все да, обожают. Вот. Они обожают все да. систематизировать.
Они вот собирают это все, это годами делалось. Я прям
вот ящик. Откуда их империализм идет?
Да, вот
и интернет, собственно, вот с этого.
Потом интернет, потом уже
интернет. Она этого не делает.
Она началась там.
Да, конечно.
Вы знаете, это не просто американцы. Здесь есть еще одно очень ключевое.
Китайцы это же
делают. Нет, есть ключевое слово одно. Это американские иезуиты. Это иезуитская школа.
Это иезуитская, да?
Это иезуитская школа, старая иезуитская школа, 1818 года основания.
Но дело в том, что на самом деле
это вот абсолютно эти системы... Да, коллекционирование. Система,
нет, ну это да, это я тогда понимаю очень хорошо, потому что на самом деле вот эти вот принципы
классификации,
они, да, они очень важны на самом деле, потому что они позволяют упорядочивать материальное, так сказать, вот как
вы
бы...
Вы знаете, то, что у них нет и вот там, и какая-то вот эта тоска американского, я бы назвал это какой-то, знаете, даже не ностальгия, я не знаю, как это назвать, это ощущение. Это тоска по отрубленной истории своей собственной. Понимаете, человек как
да,
будто
да,
забыл.
Понятно.
Понятно, да? Вот
понятно.
У них вот... Нет? Ну вот, вот человек живет здесь, у них история 200 лет, а все остальное ему очень хочется иметь, да нет у них их. Понимаете? А тем не менее, они генетически все равно принадлежат ей.
Я думаю, что они психологически что-то преодолевают.
Может быть, здесь да. комплексы свои собственные, да? Может быть.
Я думаю, что это...
Комплекс отсутствия истории
а потом и... они, вот, не только. Я писала об этом.
Они же генетически все равно не из Европы.
Принадлежат, конечно.
Это англосаксы. Все равно это предки.
Но я тебе скажу, что только, конечно, то, как формировались американские колонии, вот европейские колонии Америки, это, конечно, это
отдельная
история. Потому что это такой разрыв. Вот,
это отдельная история.
Недавно, так сказать,
разрыв,
разрыв
понятно,
с традицией в Англии. Да, потому что они же по религиозному принципу они
уезжали.
Они же уходили по религиозному принципу, особенно из Англии. Понимаете? То есть там такие сложные вот эти вот...
Отношения очень сложные.
Очень сложные.
Но, тем не менее, вот все-таки какая-то культурная ностальгия, безусловно, присутствует там. Может быть, мы ее туда подставляем, я не знаю. Но, во всяком случае, она есть. Собирают же, понимаете, они могли отринуть это все, ну наоборот, все.
Нет, ну почему отринуть? Это, мне кажется, не свойство человеческой природы так вот легко отринуть. Это нужно быть уже совершенно варваром, мне кажется.
Ну да, они, чтобы да, отсечь это все.
Мне кажется, что они не ностальгируют здесь, а они,
да, вот, что-то, возможно,
что-то другое. Здесь вот,
ну,
здесь
вот
эта нехватка.
Да. Нехватка,
а,
да.
Нехватка.
Здесь ощущение
вот, дефицит какой-то. Вот дефицит, да? Понимаете, а дефицит...
Внутреннего,
это внутреннего. Причем, да? Да, вот...
Внешне-то все есть.
Внешне все есть.
Казалось бы, зачем?
А внутренне, да, казалось бы, значит, дефицит.
И знаете, по отношению очень простых американцев, именно студентов таких, вы знаете, я увидел, как они уважают вот такого рода деятельность. Вот отношение да. к... Да, удивительно совершенно. Ну, то есть, и во-первых, это все крайне интересует.
Ну, я вот, между прочим, Кристофер Берг, он это он четко продемонстрировал. Потому что ты, наверное, этого не видела, когда мы с ним долго-долго говорили про святого Себастьяна и Пира Платона, и он мне вдруг... Он воспринял мой вопрос... как, так сказать, мог воспринять человек в кабинете психотерапевта, да, mm-hmm. то есть он мне стал рассказывать свою историю. Mm-hmm. И я поняла, что сказать, для него это вот боль какая-то естественная совершенно, да, и стал все равно там, так сказать, говорить mm-hmm. про свой опыт, потому что mm-hmm. это понятно было, что необходимо, я там даже, так сказать, употребила, они все время про одиночество говорили, а я говорю, что, вы знаете, я говорю, я в свое время тоже переживала эти вещи и сказала для себя только одну, пришла к одной единственной формуле, долго думала, но пришла к одной единственной формуле, что человек не одинок. Одинок не человек. Вот да, это помню, вот это помню, отрицание. Помню, они чуть ли не записывать это стали. И под конец, хотя, в общем, ну, это было, так сказать, достаточно неожиданно для них, и он просто протянул мне руку. Вот он мне протянул руку и сказал, что вот, ну, дружески, кстати. То есть он понял, что я, так сказать, это делаю не потому, что я хочу его принизить, да, или хочу, так сказать, подчеркнуть как бы ненормальности вот таких переживаний сами по себе, а наоборот, что я пытаюсь ему показать выход из них, совершенно нормальный человеческий, потому что он есть, понимаете? И вот это они очень, может быть, не видят этого выхода человечности.
Да, может быть, да.
Понимаете? А ведь это все человечность. И у них же вот эта война, это рабство, это ужасная, так сказать, жестокость по отношению к
меньшинствам,
к меньшинствам, да, вот к индейцам там и так далее. Там, кстати, между прочим, сидел рядом индеец. Вот прям натурально, да. И я ему стала вдруг приводить пример, потому что для него, как для человека вот древнего, так сказать, знания, для него это, ну, нормальные вещи. То есть это очень интересный пример. Я говорю, ну вот посмотрите, я говорю, вот же, вот, вот прям в названии видно, святая палочка. Святая палочка, Saint Stick.
Да, так называлось его сочинение.
Да, его, так называлось его музыкальное сочинение для барабана. Saint Stick. Вот, вот они освещают вот эту материальность. А для них этого освещения материальности на самом деле не существует. Это вот для нас в советский период этого тоже не существовало. Вот этот ужас мы пережили, такого коллективного, как бы, так сказать, перехода. Я не знаю, почему мы это пережили, что нам это надо. Но это можно пережить, это вот связано
сейчас с чем-то.
Да, 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 спасибо.
Живо.